В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Царский подарок Московской филармонии» и новая книга об Александре Македонском. Во второй части передачи, вспоминая Юрия Лотмана, 20 лет театру Анатолия Васильева и литературная премия журнала «Звезда». В концертном зале имени Чайковского представили оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Это наименование не редкость на московской сцене. Ее играют в Геликоне и в Центре оперного пения Галины Вишневской. Именно от Центра Вишневской новой версии досталась режиссура Ивана Поповски, костюмы Аллы Коженковой, а также сопрано Ирина Дубровская в партии Марфы и бас Алексей Тихомиров в роли Малюты. Однако происходившее в тот вечер в зале Чайковского событие уникальное. Уже потому, что Владимир Федосеев дирижировал оперы не в Цюрихе, где он это делает регулярно, а в Москве, в которой этого не делает вовсе. На мой вопрос, отчего, Владимир Федосеев ответил лаконично: это не у меня надо спрашивать. То есть Россия в его услугах в качестве музыкального руководителя оперных спектаклей не нуждается. Бред какой-то. Итак, событиям мы обязаны, во-первых, Федосееву и Государственному академическому большому симфоническому оркестру, затем хору Владимира Минина, Миманцу Большого театра и солистам, меццо-сопрано Ольге Бородиной из Мариинского театра, болгарскому баритону Владимиру Стоянову, бывшему солисту Большого театра басу Вячеславу Почапскому, украинскому и литовскому певцам Дмитрию Попову и Альгердасу Янутасу, сопрано из Австрии Ольге Шалаевой, ее знают по прежней работе у Бориса Покровского, и меццо из театра Станиславского Немировича Данченко Анне Викторовой. И, конечно, директору Московской филармонии Алексею Шалашову, который вот уже 2 года проводит в ее стенах оперный абонемент, балуя взыскательную столичную публику уникальными представлениями. Напомню, что действие «Царской невесты» разворачивается в 1572 году при царе Иване Грозном. Царский опричник Григорий Грязной подговаривает лекаря изготовить ему зелье, дабы приворожить купеческую дочь Марфу Собакину, влюбленную в Ивана Лыкова. Любовница Грязнова, Любаша, нанимает того же лекаря, чтобы соперницу отравить. В их интриге вмешивается государь. Марфу он избрал в жены себе. Лыков казнен, Марфа сходит с ума, Грязной убивает Любашу и готовится к смерти сам. Опера была представлена в зале имени Чайковского в так называемой полусценической версии, то есть с декорациями, костюмами и в определенных мизансценах, для чего и понадобился режиссер. Иное дело, что времени на репетиции был всего 1 день, а потому Иван Поповский и перенес на сцену зала Чайковского из Центра Вишневской свои постановочные решения. Тут скажем, что на встрече с музыкальными журналистами Владимир Федосеев и вокалисты обрушились с резкой критикой на современную режиссуру, совершенно справедливо виняя ее в невежестве и волюнтаризме. Послушаем Владимира Федосеева.
Вообще дирижировать этой оперой – это счастье. Это одна из лучших опер нашего русского оперного репертуара. Сам Римский Корсаков говорил об этой опере как самой любимой его опере. Задумка была такая — сделать оперу в концертном исполнении. Но получилось, что идет работа над и постановкой. И певцы, и я был готов для концертного исполнения. Когда певцы стоят, условно что-то делают, обращаются друг к другу, хор стоит стабильно. Сама идея концертных исполнений, я думаю, это сейчас самое время делать такие постановки. Для меня большая радость ставить такие оперы в чистом виде. То есть исторические истоки всего идут в первую очередь от музыки, и для меня это самое важное. Конечно, были случаи у меня полутрагические, когда режиссер, не понимая, в чем дело, исторически даже искажая всю правду, делал поперек. Это очень больно и стыдно, и иногда стыдно за нашу культуру. Но, к сожалению, самому большому вот подвергается всяким экспериментам русские оперы на Западе. И делают, что хотят. Но когда Борис Годунов всю оперу на помойке, допустим, царь Дадон ездит на мотоциклах, нужно собирать сейчас большую конференцию мирового масштаба, пригласить всех директоров театров, пригласить режиссеров оперных, пригласить дирижеров, ставить вопрос о том, что, может быть, опера погибнет, как жанр. В общем, эта проблема очень остро стоит во всех странах, в том числе и в самом Зальцбурге, где уже на Моцарта покушаются, и бог знает, что делают.
Конечно, я за то, чтобы сделать современный спектакль, но нужен гениальный режиссер. И все, это очень мало нужно всего.
Владимиру Федосееву вторит болгарский певец Владимир Стоянов.
Я тоже думал, что будет концертное исполнение оперы, потому что сделать хорошо эту оперу нужно время. И я надеюсь, что будет полусценическая, а нет полумузыкальная версия. Нет, я не пессимист. Я просто пессимистический реалист, потому что увидел такие спектакли. Последняя постановка русской оперы, которую я так люблю, это Онегина. Я пел «Сантьяго» в Чили. Я все сделал сам, потому что режиссер ничего не понимал. Он читал либретто, такая маленькая книжка, которая стоит в компакт-диске, знаете? С перевод на испанский язык, который быстро... Было возмутительно. В последние годы все делают постановки, которые не имеют никакой смысла. Все говорят, что певцы исполнители. Нет, мы не исполнители, мы артисты.
Примерно о том же говорила в интервью газете «Известия» Ольга Бородина. Однако все их упреки к работе Ивана Поповски отнести невозможно. Он старался вокалистам не мешать. Декорация «Лестница» — это разборная конструкция, и если ее разъять, получится условное обозначение сводов боярских теремов. По сцене перемещаются фигуры в черных балахонах и капюшонах, символы мрачных мыслей, черных дел, надвигающейся беды или просто соглядатые. По заднику ползут тени, освещение сумеречное, сумрачное, как и сама история. Степень участия режиссера в работе над ролями, надо полагать, совсем невелика. И тут, во-первых, следует говорить об Ольге Бородиной, исполнительнице роли Любаши. Голос ее превосходен. Он красив, объемен, диапазон его огромен, но главное, он рождается будто здесь и сейчас, из глубокого, подлинно драматического проживания характера. После каждого выхода Бородиной, будь то ария, ариоза или дуэт, впору устраивать антракт, потому что, как ни прекрасно, следующая за ними музыка, вы еще 5 минут живете в предыдущей сцене, чувствами и страстями ее Любаши. И движетесь по тому пути, где дивная, статная человеческая порода и природа искривляются ревностью, где любящая и чистая душа дичает, где ангелы терпят поражение в борьбе с демонами. Возможности записи живого звука, конечно, очень портят реальную картину, но и им не под силу сладить с великим гением Бородиной. Вот песенка Любаши, самое начало спектакля. А теперь послушайте момент объяснения Любаши с Грязным. Это попытка вернуть себе его любовь. Говорят про разных певиц. Выдающаяся, примадонна. У многих и впрямь красивые, техничные голоса. Но голос чувства, голос душа, голос смысл – это свойство великих певцов, их всегда единицы. Ольга Бородина просто переворачивает душу. Следом я назвала бы имя Владимира Стоянова. Он поет «Грязнова» и тоже проводит своего героя по всем кругам ада, не только в соответствии с сюжетом оперы, но и по логике созданного им образа. От влюбленности немолодого мужчины в юную красавицу Марфу до подлинно трагической любви и полному во имя нее самоотречению. Поддержанные замечательным хором Минина и выразительно сдержанным оркестром Федосеева, эти двое, Ольга Бородина и Владимир Стоянов, добиваются того, что на театре встречается все реже и зовется потрясением. Благодаря всем этим замечательным участникам «Царской невесты» я вдруг по-новому прочла содержание оперы. Поначалу это частная история – любви, ревность, злодейство. Во втором акте в нее вторгается иная воля. Перед ней в России все равны – и черненькие, и беленькие, жертвы, и палачи. Равны в немощи, бессилии и бесправии. Равны перед лицом грозной машины, имя которой – власть. В эфире «Российский час поверх барьеров».